этого момента напрочь забудь о герцогине Роухэмптон. Это моя подруга. Дезире. Дезире Сент-Клауд, которая приехала ко мне погостить в Париж. «Я понимаю», — улыбнулся Арчи. «А теперь к Максиму». «Мы не попадем туда слишком поздно», — забеспокоилась Корнелия. «Поздно?» Рене и Арчи засмеялись, глядя на нее. «Веселье у Максима продолжается всю ночь. И как раз середина ночи — самое лучшее время для визита. Даже немного рано». Корнелия замолчала и больше не задавала вопросов. Но всю дорогу терзалась беспокойством, действительно ли герцог все еще там. Когда наемный экипаж остановился напротив Неброского входа в ресторан, Корнелия почувствовала себя слегка разочарованной. Она ожидала чего-то необычного, даже фантастического. Но когда она ступила внутрь, то атмосфера самого знаменитого ресторана Парижа заворожила ее. Квадратный зал с малиновой и золоченой обивкой и зеркалами, искрящимися, как бокалы с шампанским, от поднимающихся со дна сверкающих пузырьков, ослепил Корнелию в первый момент. Сам воздух здесь, казалось, возбуждал и пьянил. Быстрая музыка горячила кровь, и танцующие пары двигались в такт этому зажигательному веселью. Красивые женщины были одеты в вечерние туалеты и шляпки с перьями. На них было множество сверкающих украшений, которые, тем не менее, блистали не ярче, чем их горящие глаза и улыбающиеся красные губы. Единственное, что поняла Корнелия сразу, увидев этих женщин, как неглубока была ее неискушенность, что они относятся к другому обществу, не соприкасающемуся с тем, которое она узнала в Лондоне. Они не были леди в том понимании этого слова, с которым Корнелию познакомили в Англии, хотя в этих женщинах не было ничего вульгарного или неприличного. Они были красивы и яркие, как цветы, непосредственны и живы, как дети, наслаждающиеся своим участием в общем веселье. У Максима, как потом позднее узнала Корнелия, собирались сливки полусвета, и Хьюго, метрдотель заведения, строго следил за тем, чтобы не нарушить тот высокий стандарт, который сделал ресторан самым популярным местом развлечений во всей Европе. Здесь собирались аристократы всех национальностей, цвет французского дворянства, вельможи европейских дворов и многих других стран. Метрдотель проводил Рене к столику, который держали для нее постоянно. «Королевская ложа», как кто-то шутливо назвал его. И это было не очень далеко от истины, ведь Рене, без сомнения, являлась королевой в своем собственном мире. Глаза Корнелии все время выискивали одно лицо, одного человека среди толпы смеющихся, веселящихся людей. Когда маленькая компания уселась, Арчи заказал икру и бутылку шампанского, которую подали в серебряном ведерке, обложенную льдом. «Не смотри так пристально, Дезире», — приказала Рене. И в этот момент Корнелия увидела его. Герцог сидел на другом конце зала, и она разглядела его и сидящих с ним рядом женщин. На секунду все, казалось, поплыло перед глазами Корнелии так, что она ничего не могла различить. «Выпей немного шампанского», — спокойно произнес Арчи. «Тебе станет лучше». Корнелия залпом выпила бокал, предложенный ей Арчи, и он придал ей сил снова взглянуть на мужа. Кто-то засмеялся за тем столом, и теперь он поднял свой бокал, чокаясь с хорошенькой ярко-рыжей девушкой в нарядном платье, обшитом блестками. Заиграла новая музыка, и пары закружились по залу. Герцог был среди них. Его партнершей оказалась не рыжеволосая девушка, а блондинка с голубыми глазами, которая слегка напоминала Лили Бедлингтон. Корнелия старалась не глядеть на танцующую пару, опуская глаза к столу, но наблюдала за ними из-под полуопущенных ресниц.